Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Пришел, увидел и послушал. Так говорил Александр Васильевич Суворов, по мнению, наверное, как бы многих депутатов Государственной Думы, избранных туда от Крыма. Здравствуйте, с вами Александр Янковский и Павел Казарин.
Да, Рубикон перейден, как договаривал за ним Михаил Илларионович Кутузов.
Кутузов,
перед
да,
речкой Березиной, да.
В ногах правды нет, да, и как бы тоже кто-то говорил из великих древних греков во время своей оккупации Крымского полуострова, во время наполеоновского вторжения в 1812 году.
На Крымский полуостров.
На Крымский полуостров, конечно же. Как вы понимаете, дорогие друзья, мы всю неделю собираем самые важные новости, потому что вот все, что происходит, и вот весь этот информационный шум, главное ведь и умение увидеть главное. Потому что ведь не важно, кто что сказал там серьезным лицом, важно это как отразится на вашей жизни. Итак, первое, мне кажется, традиционно начинаем с самых главных новостей Крыма. Первая новость, коллеги, я хочу вас порадовать. В Керчи, или огорчить, уже не знаю, в зависимости от ваших воззрений, в Керчи упал Путин. В Керчи
совсем?
Был совсем. Совсем упал, совсем вот так на землю упал Путин.
Падший Путин.
Дело в том, что, но пока что еще не сам, упал билборд с изображением господина Путина. Это произошло 10 ноября. Не выдержал Путин ветра. Ну, билборд с его изображением упал на землю. Есть фотографии, которые распространили в социальных сетях. Фактически, многие стали видеть в этом, знаете, такие предзнаменования, типа летящие кометы. То есть, какая-то катастрофа может произойти. Но больше всего, конечно же, комментарии порадовали керченских пользователей интернета, которые говорят, что они надеются, пользователи, что виноваты уже найдены, дают признательные показания. Также думают, что в этом виновата украинская диверсионно-разведывательная группа, которая была вооружена пластмассовыми совочками и, как бы, ну и, собственно говоря, проводила такую подрывную деятельность, чтобы упал Путин. Ну и так дальше. В общем, есть... Кто-то говорит, что на самом деле все они были в шлепках, но обязательно с визиткой правого сектора Ярш.
А моя любимая новость этой недели – это то, что в Севастополе здания Банковской академии отдадут Нахимовскому училищу. То есть получается, что Крым-то хотел в ту Россию, где нужны банковские училища, а попал в ту Россию, где нужны Нахимовские училища.
А ты думаешь, что они хотели в ту Россию, где нужны банковские училища?
Ну, где, во всяком случае, акцент будет на деньгах, а попали в ту Россию, где акцент, на самом деле, на курсантах и стажерах.
Потому что это же вообще известная фраза господина... Нет, не Габсбурги сказали, да? Это сказал один из, значит, немецких руководителей конца 19-го, начала 20 века, который сказал, все, что нужно сделать для того, чтобы мы не смогли победить русских, это если они будут... Они поймут, что нужно закрывать банковские училища, на их месте открывать Нахимовские училища.
Как говорил Карл XII, банковское училище, дура, штык молодец.
Штык молодец. Значит, еще одна новость крымская. Служба автомобильных дорог Крыма зафиксировала 12 участков на трассе Керчь-Симферополь, где неизвестные лица осуществили несанкционированную вырубку асфальтобетонного покрытия, оставив ямы глубиной до 30 сантиметров. Вот начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Игорь Кравченко сказал, что... Эти контролеры обнаружили эти ямы. Они представляют собой аккуратно вырубленные квадраты большой площади, которые приходится заделывать. Кто это делает, мы понять не можем. Подрядчики тоже не знают, кто это делает. То ли это кто-то намеренно организовывает опасность для дорожного движения, то ли это неизвестные нам контролирующие органы, осуществляющие забор покрытия. Но, как правило, если производится подопробный отбор асфальта на таких больших площадях, образовывающиеся выбоины сразу заделываются. Значит, слушайте, как ты думаешь? Я думаю, все-таки действительно неизвестные господину Кравченко контролирующие органы это делают.
Я вообще считаю, что это НЛО. Вот оно приехало, взяло, как бы, это цивилизация, мы с этой цивилизацией должны познакомиться. Подумали, инопланетяне взяли 12 кусков по 30 сантиметров глубиной и улетели.
Рубикон вырублен. Как говорил Александр Македонский после посещения трассы Симферополь-Керчь.
Слушайте, на самом деле, друзья, цитатник, спонсор цитатника сегодняшней программы, это замечательная Наталья Поклонская, которая всем нам подарила правду про то, кто же наконец наконец-таки сказал: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Спасибо ей за это, и на самом деле...
И она не одна.
И она не одна, на самом деле. Вот кто отличился на этой неделе, будем говорить буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, если бы Ольги Кавитизи не было, то ее стоило бы придумать. Потому что вот вдумайтесь в ситуацию. Бывший сотрудник Министерства юстиции Украины, а ныне член Совета Федерации, выступает с идеей отмечать День верности присяги. Если бы это был троллинг, то это был бы как-то, наверное, слишком толстый троллинг. Проще было бы сразу учреждать в России День Брута и Иуды и отмечать на государственном уровне. Особенно с учетом того, что у самой Ольги Кавитизи две государственных присяги, а как минимум одну из них она уже успела нарушить, вторую, наверное, пока только готовится.
Ты знаешь, мне кажется, это продолжение той самой великой фразы, которую сказал Суворов: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», но в исполнении госпожи Поклонской. И госпожа Кавитизи решила как бы сразу же эту фразу Суворова сделать вот государственным праздником.
Да.
То есть вот будет день прислуживать мне, нет, вам тошно.
Да, нет, понимаешь, там служить бы рад, прислуживаться это тоже. Услышала Ольга Кавитизи и пошла. Там, ребят, на самом деле вообще потрясающая история. Сперва она подготовила законопроект. Она, на секундочку, с 2014 года член Российского Сената.
Это высшая палата парламента.
Верхняя палата, да, парламента, собственно, вместе с господином Цеканом там заседает, но особенно законотворчеством она там не отметилась, и тут решила восполнить пробел. Она подготовила закон, на секундочку, о российской идеологии. Именно так он звучал в своем изначальном виде. Но, видно, госпожу, бывшую сотрудника Министерства юстиции Украины Ольгу Кавитизи, никто не проинформировал, что в Конституции Российской Федерации любая государственная идеология запрещена. И когда ей, собственно, на это указали...
Вот вопрос, слушай, как бы, ну, возьмет и изменит Конституцию, как бы, это же Ольга Кавитизи.
Ну, она решила, как бы, идти последовательно. Да. Она сказала: нет, ребят, вы меня не так поняли, вот то, что вы видите на законе, не написано закон о российской идеологии, это не закон о российской идеологии. Я всего лишь предлагаю сделать новый государственный праздник. Да. День верности присяги.
А в честь кого этот праздник вообще предлагает сделать Ольга Кавитизи? Что, в честь себя или кого?
Ну, она вообще говорит, что за основу вообще праздника, за основу дня я предлагаю взять события 91-92 годов, когда, мол, моряки-черноморцы отказались принимать присягу Украине, говорит Ольга Кавитизи, забывая о том, что они на самом деле не особенно-то и отказались принимать присягу на верность Украине. И как минимум значительная часть кораблей перешла, вывесила на флагштоках желто-голубые флаги, и, собственно, была напряженная ситуация, которая до 97 года сохранялась, и в результате только принятия там большого договора о дружбе и сотрудничестве Черноморский флот был наконец-таки поделен на два флота: военно-морские силы Украины и, собственно, Черноморский флот РФ.
Но смотри, очень важно, что Кавитизи говорит о том, что в итоге флот сохранился как плацдарм, который стал основой для возвращения Крыма и Севастополя в состав России. То есть все эти годы они как бы держали просто-напросто, не знаю, там, кукиш в кармане, да, и говорили, и готовились просто-напросто к возвращению Крыма. То есть Кавитизи была депутатом, была гражданкой Украины, была членом парламента, крымского, правда, парламента, но тем не менее. Да, одной из... Была членом
партии... Функционером администрации города Севастополя.
А потом работником Министерства юстиции Украины.
Я тебе больше хочу сказать. На самом-то деле, вот если бы Россия в 2014 году... решила бы ничего не предпринимать, Ольга Кавитизи и сейчас бы благополучным образом была бы украинским чиновником.
Или даже депутатом.
Да, славила бы, наверное, евроинтеграцию, вместе со всеми болела и переживала бы за политическую судьбу Хиллари Клинтон, надеялась бы на дальнейшее транше МВФ и осуждала бы Виктора Януковича и все его бывшее окружение. Но судьба подбросила Ольге Кавитизи зигзаг, которым она не преминула воспользоваться, переобулась на ходу, и теперь она уже самый главный российский патриот.
Знаешь, как говорил вообще, как говорил Манштейн, да, он говорил, что они быстро запрягают, но, точнее, долго запрягают, но быстро едут в супермаркет за новым партбилетом.
Ну, в конечном счете именно так и произошло. И вот этот день верности присяге, которые предлагает сделать Ольга Квестити, это вообще квинтэссенция большого числа украинских чиновников, которые до сих пор сидят в Крыму, но теперь уже изображают из себя российских чиновников.
Хорошо, давай так, не только такими заявлениями жил полуостров эту неделю, а о главных событиях дальше в нашей программе.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Итак, продолжается спектакль в Крыму, точнее его очередное действие под названием «Украинские диверсанты на полуострове». Задержали троих людей в Севастополе, якобы по подозрению в подготовке террористических актов, и говорят, что это члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В числе задержанных диверсантов называют Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова и Владимира Дудку. Значит, уже есть заявление Министерства обороны Украины о том, что никакие они не диверсанты, это просто гражданские люди, которые раньше работали в аналитических центрах, причем не все из них, да, но на территории Крыма. После оккупации и аннексии Крымского полуострова, эти люди просто остались в Крыму и отошли от дел, и больше ничем там не занимались. Появилось также видео, самое интересное теперь, появилось видео в интернете, выложено оперативное видео задержания Штыбликова, на котором видно, как у Штыбликова изымают пистолет для страйкбола, то есть игрушечный пистолет, который стреляет красками. У него изымают булаву. У него изымают визитку Яроша,
это
самое главное.
Это моя любимая часть.
И тут сразу же даже люди, которые поддерживают аннексию, задают вопрос. Ребята, они не увлеклись ли вы сильно таким производством такого художественного фильма?
Я таких визиток Яроша, на самом деле, друзьям раздарил десятки. Это магнитик на холодильник, который выпускался и продавался в Киеве в любом абсолютно переходе. И сейчас продается, можно пойти, и там вот будет...
А вы не знали, Павел, что все группы, да, диверсионные, они снабжаются вот такими магнитиками на холодильник?
Слушай, это всем, кому я сейчас подарил эти визитки в Крыму, они же в зоне риска, к ним в любой момент придет ФСБ и получит неопровержимое доказательство того, что это диверсионно-разведывательная группа.
Хорошо, давай послушаем. Значит, на этом видео, которое опубликовано в сети интернет, там нет звука, поэтому я предлагаю послушать озвучку в исполнении Сергея Аксенова.
Да, верить украинским властям вообще нельзя ни в коем случае. Вы же видите, на какой путь они стали. Путь террора, то есть тот путь, который они пробовали против собственных граждан, теперь решили вынести его за границу. Но при этом я уверен, что это не их собственные действия и посылы. За ними маячит Госдепартамент Соединенных Штатов, потому что у должностных лиц Украины духа бы не хватило на проведение подобных мероприятий.
Напомню, что это уже не первое задержание так называемых украинских диверсантов. Предыдущее было в августе 2016 года, когда абсолютно людей, которые никак не связаны, опять-таки, ни с военной разведкой Украины, ни с украинской армией, их задержали в Крыму, и тоже им шьют дело, что называется, да, обвиняют их в подготовке каких-то террористических актов.
Самое забавное, что лично мне доводилось, я знаю Дмитрия Штыбликова лично, и там лет 5-6 назад я звонил ему и брал у него комментарий. Он действительно работал военным экспертом аналитического центра «НОМОС» в Севастополе. И более того, он приезжал на эфиры, например, на Трансэм-радио. То самое помещение, которого сегодня располагается радиостанция «Голос России».
Надо проверить, а вдруг там что-то он оставил.
Да, вполне может быть. То есть я к тому, что это все равно, что... любого там крымского политолога, который в свое время там раздавал комментарии СМИ, сегодня взять за жабры и сказать, признавайте, где твои ракетные снаряды.
И ведь, слушай, ведь даже уже покажут и где.
Да. Самое забавное, вот написал наш коллега, журналист Московской службы Радио Свобода, Антон Наумлюк у себя в социальной сети, он написал, что видео задержания Дмитрия Штыбликова это такая классика в кавычках конторского творчества. Вот смотрите, судя по видео, крымчанину должны предъявить целый ворох статей от подготовки теракта, оружия, взрывчатых веществ, символика экстремистской организации и так далее. Но в обвинительном акте будет только одно какое-то обвинение. Возможно, теракт, возможно, шпионаж. Но по сути, когда подобным образом специально, изначально набирается большое количество доказательств, это какой-то подарок от оперов следователю, чтобы следователь потом из всего этого мог слепить какой-то более-менее правдоподобный сюжет. То есть, условно говоря, для того, чтобы сложить какой-то один более-менее правдоподобный пазл, дается в 3-4 раза больше кусочков, из которых потом следователь при необходимости может вообще эту картинку вырезать как хочет. Ну и на самом деле он говорит, что вне зависимости от качества следственной работы на результат суда это вообще никак не влияет, потому что это взаимосвязанная карательная система. Угу. Оперы, следователи, прокуроры и судьи, подчеркивает Антон Наумлюк.
Смотри, мне так кажется, что, опять-таки, есть разная реакция на это событие. Но даже те крымчане, которые, знаешь, пророссийских взглядов, они говорят, ребят, то, что мы видели вот это видео, когда у человека изымают страйкбольный пистолет, или булаву, или визитку Яроша, или там украинский шеврон, то это говорит о том, что это просто-напросто, да, это вот все спектакль, да, потому что никто с булавой ни в одной стране мира не идет на спецзадание. Точно так же, как и с визиткой правого сектора не идет. И в украинских погонах не идет на спецзадание. Если говорят про спецзадание, если как это объясняет ФСБ, что они были заброшены в Крым на спецзадание. И тут вспоминается старый анекдот, что Штирлиц так и не мог понять, что же его выдает. Да? Либо то ли звезда на бескозырке, да, то ли волочащийся сзади парашют.
Вот уже, соответственно, украинская сторона успела прокомментировать все претензии со стороны российских спецслужб. Советник СБУ Юрий Танзит утверждает, что задержанные в Крыму граждане никоим образом с украинской разведкой не связаны.
Первое. Мы их не считаем диверсантами. Граждан Украины спецслужбы Российской Федерации используют в своих специальных, в том числе информационных операциях, чтобы нагнетать страх, показывать такие страшилки, говорить, что вот там украинцы воюют против России. Задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ. Мы, конечно, будем делать все, чтобы их освободить.
Слушайте, ну вот на самом деле это проблема. Мы всякий раз говорим одну и ту же вещь. По сути, у Российской Федерации есть 2 миллиона 400 тысяч украинских заложников, каждый из которых может быть, стать жертвой вот такого вот придуманного России же заговора. Если вы думаете, что, условно говоря, вас-то уж точно не за что, то просто знайте. Вот вы любите страйкбол или любите пейнтбол, и там, не знаю, дома у вас хранится камуфляж. Вполне может быть, что завтра вот этот весь скромный и небогатый ассортимент послужит предлогом для того, чтобы вас обвинили в сотрудничестве с украинскими диверсионно-разведывательными группами, просто потому что какому-нибудь майору захочется стать подполковником, а какому-то подполковнику захочется перевестись на полковничью должность.
Ты понимаешь, ведь самое интересное в этой ситуации, когда даже некоторые люди злорадствуют по поводу того, что задержали этих, говорят, ну так и будет со всеми, так пока не выявят все. Они не понимают одной простой вещи, что когда закончатся любители страйкбола, да, придут за любителями марок, за журналистами, так называемыми, которые радовались таким задержаниям. Просто потому, что репрессивная машина Российской Федерации, она постоянно нуждается в новом топливе и в новой смазке. А вот новым топливом и новой смазкой являются жертвы, да, для такой репрессивной машины. И этой жертвой может оказаться абсолютно любой.
Да, и более того, друзья, на самом деле вот мы просто должны отслеживать, мы и будем отслеживать обязательно судьбу Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, Владимира Дудко, потому что они уже, безусловно, сегодня фактически вот оказались в списке, ну, таких вот, условно говоря, политзаключенных или кандидатами на роль политзаключенных. Очень невелика вероятность, что Российская Федерация будет готова их на кого-нибудь обменивать, просто потому что так понимается честь мундира. Обменивать можно, условно говоря, каких-нибудь второ-третьестепенных, а тут аж целый диверсант. Но, с другой стороны, мы живем во время, когда очень сложно говорить, что чего-то не может быть, просто потому что не может быть. На самом деле, может быть все. Об этом будем говорить буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Друзья, ну, главная сенсация этой недели то, что американцы проголосовали не так, как все от них ждали. Ждали Клинтон, победил Трамп. Трамп победил.
Подожди,
да.
Кто ждал? Кто ждал от
Ты них? Ждал, Саша.
Я ждал.
Да.
Так, победил Трамп.
Да,
но в любом случае, значит, российскому ЖКХ теперь будет угрожать
Барак
не
Обама.
Обама.
Не, подожди. Наоборот, Обама. У него много свободного времени.
Да, для того, чтобы ходить по подъездам, да, по всей великой России.
Но тут самое забавное, понятно, что Владимир Путин заявил, что мы поздравляем победы Дональда Трампа, ждем восстановления порноформатных отношений США. Но самое забавное, это комментарий министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который напомнил, что в 2008 году, когда американцы избрали президентом Барака Обаму, в России тоже все надеялись на смягчение отношений, но не вышло.
Я боюсь спугнуть надежду, так я бы сказал. Я помню, как 8 лет назад были большие ожидания, когда президентом был избран Барак Обама. И помните, тогда говорилось много о перезагрузке отношений, даже какие-то были здесь шаги и действия сделаны. К сожалению, мы пришли к не к очень хорошему результату. Поэтому я считаю, что мы должны быть сдержанными в оценках.
А это, на секундочку, официальный, в самом делешный министр экономического развития России так
Слушай,
говорит.
Слушай, да кто такой министр России, да, по сравнению с нашим радиослушателем Володей, который позвонил нам в среду во время эфира и, не сдерживая эмоции, радовался победе Трампа?
У нас, вот, честно говоря, просто празднует, это вообще... Я, честно говоря, сегодня скупил, я даже буду купаться в море, это просто класс. Володя! Я победил Володя!
А, то есть, ну, да, это не Володя сказал, его звали Александр, но он считает, что победил Володя.
Да, это вообще удивительно.
То есть Трампа он считает, зовут Володя.
Ну, он считает, что вообще победа Трампа, это Путин всех переиграл.
Так.
Кстати, самое забавное, что наши корреспонденты расспросили крымчан, что они думают о победе Трампа, но большинство считает, что теперь все, отношения США и Москвы пойдут в гору. Давайте послушаем.
Хорошо, как бы мы за него болели, чтобы он победил, но он более к России расположен. Ближе. И как бы сказал, что надо помириться с Россией. Я думаю, что никак. Потому что как были санкции, так и будут санкции, ничего не изменится.
Нас своя политика интересует. Когда мы будем здоровые, сильные, то нам по барабану. Трампе, то не наш президент. А если до весны смогут Путин договориться с этим, то, конечно, они автоматически отпадут. Потому что он торгаш. Мы вам то, а вы нам это.
Положительно. Ну, по-моему, это общее мнение. Особенно русских людей, это однозначно.
Вообще удивительно. А в России так нагнеталась перед выборами в США истерика по поводу того, что есть пророссийский Трамп и, соответственно, антироссийская Хиллари Клинтон, что действительно многие люди продолжают считать, что все, вот победа в кармане, Владимир Путин всех победил, потому что он провел Дональда Трампа, и Вашингтон наш, говорят многие, но... Самое забавное, что, например, Константин Эггерт и многие другие российские журналисты, они искренне убеждены в одном. Российская пропаганда раскручивала Дональда Трампа как пророссийского кандидата только потому, что была убеждена, что он не победит. Ну, чтобы потом объяснить своему зрителю. Вы вот посмотрите, мол, был хороший, простой парень Дональд Трамп, но у которого украли победу и отдали его антироссийской Хиллари Клинтон. А
то
тут...
есть на самом деле это не имело никакого отношения к реальной американской политике.
Безусловно.
И реальным,
а тут внезапно,
да, по целом...
оказывается, что Трамп победил, и вся Россия теперь преисполнена очень завышенных ожиданий, потому что им продавали Трампа как практически Дмитрия Анатольевича Медведева, только повыше. Так вот, и тут реальный-то Трамп начинает входить в столкновение с тем мифологическим, который, соответственно, вот царит в их головах.
Но смотрите, я не знаю, какого из них приглашают в Ялту, но это уже сделал тот самый мэр этого славного города, летней украинской столицы, которая сейчас находится под контролем Российской Федерации, но тот самый мэр, который боролся с персонажами американских мультфильмов на набережной.
Надежда всегда есть, но, в общем-то, я думаю, что, конечно, события, понятно, что уровень общения руководителей двух великих государств, то есть он подразумевает, скажем, если будет в планах посещения, в том числе и Ялты, я буду искренне этому рад.
Ну, это был вот, кстати, комментарий ялтинского мэра. Я вообще считаю, что Трамп должен обязательно посетить Ялту, войти на авианосце «Нимец» через Боспор Дарданеллы, пришвартоваться где-то в районе Севастополя, а можно просто оставаться на рейде, на военном вертолете, соответственно, вместе с, там, с первой дивизией морской пехоты. Такая высадка, но не на Омаха-Бич, а на полигон Чауда, да. И после этого посетите Ялту, я совершенно не против. Но...
Смотри, дело-то в том, что, да, господин Путин тоже хотел бы, конечно, чтобы Трамп, наверное, посетил Ялту для этого. Ну, не Трамп, вообще любой американский президент посетил Ялту, но его Ялту, да, в которой там в 1945 году там расписывалась Европа. Я не знаю, посетит ли кто-либо из руководителей тех стран, которые тогда присутствовали в Ялте, Великобритании или Америке, тем более... на российских условиях. Это большой вопрос.
Ну, это такая мечта затаённая о Ялтинской конференции на новый лад.
Номер два. Ну, знаешь, любят сейчас в России снимать ремейки, да, вот как бы, ну и делать тоже любят такие ремейки. Но всегда, знаешь, образец он хуже, чем оригинал. Это как правило, да.
Подражание хуже,
подражание,
чем оригинал.
Да, извини, да, как бы подражание хуже, чем оригинал. Поэтому, ну и... И что? Что нам со всем этим делать?
Ну, что со всем этим делать? Наблюдать, как российское телевидение месяца через два начнет говорить, что Трамп предал Россию.
А уже начинает
уже говорить. Ну, я думаю, что дадим им хотя бы недельки 2-3, да, потому что он вступит в полномочия полноценно, только где-то 20 января будет инаугурация.
Ну, в общем, верить, знаешь, я хочу нашим радиослушателям сказать, что верить российскому телевизору не стоит. Почему? Узнаете прямо сейчас.
Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Итак, программа «Крымский пармезан». Почему нельзя верить тому, что говорят по российскому телевизору? Потому что вот сейчас вы послушаете фразу господина Путина, которую он сказал 2 года назад на вопрос человека, что ему делать, выплачивать или не выплачивать кредит, который он взял в украинском приватбанке.
Звучит так. Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Ну, не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Это их дело.
Да. И многие тогда восприняли, что фразу «катайтесь», как «не платите» из крымчан. И не платили. Но в этом, в 2016 году, стало известно, что кредиты все-таки придется отдавать. На сайте фонда защиты вкладчиков Крыма появился список организаций, которые получили право взыскать с граждан Крыма долги по кредитам, приобретенным у украинских банков. И на такой момент таких организаций уже 3. Это правовые инициативы из Краснодара, фондовый конверт-центр из Москвы и DG Finance Rus. По данным агентства по страхованию вкладов, совокупный объем требований по кредитам крымчан, приобретенный данными организациями украинских банков, чуть менее 1 миллиарда рублей. Самым крупным взыскателем, ну, является фондовый конверс-центр. В общем, кредиты придется отдавать. Несмотря на все заявления.
Проценты, наверное, набежали.
Наверняка еще и проценты.
То есть вот он катался и накатался. Но оказалось, что это была не его машина, это было такси. И там все это время был счетчик. А он-то не знал.
Ну и заметь, вообще Путин же не сказал не платить. Он сказал катайтесь. Может быть, он...
Владимир Владимирович очень последователен.
Последователен, да? Только потом только... Ой, извините, я забыл сказать, платите и катайтесь, да?
Да, да, да.
И дальше как бы
платите. Любишь кататься, плати и катайся. Новая крымская поговорка.
Я думаю, что пора нам уже быть, знаешь, такими редакторами крылатых изречений, которые появились на Крымском полуострове, но ее стоит все-таки озаглавить, наверное, той фразой о том, что слушать бы рад и прислушиваться тоже.
И даже именно... присмыкаться, и даже, если что.
Если что, да, поскольку именно эта фраза является основной для описания ситуации в этом чиновничьем истеблишменте на Крымском полуострове. Ну вот такие были главные события этой недели, которые произошли вокруг Крыма и в Крыму. С вами были Александр Янковский и Павел Казарин. Услышимся обязательно через неделю.